Уважаемые наши слушатели, вы настроены на волны православного радиоканала «Воскресенье». Мы продолжаем наш эфир, и сейчас это наша постоянная рубрика «Гость в студии». И сегодня к нам в гости на радиоканал «Воскресенье» пришел директор Свято-Семеновской православной гимназии города Екатеринбурга. Это Екатерина Васильевна Конарева. И сегодня мы с Екатериной Васильевной будем говорить и о школе, и о содержании образования. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне хочется нашу сегодняшнюю беседу начать с того, что вот в таком чисто бытовом, на чисто бытовом таком уровне люди, которые хотят, родители, конечно, которые хотят отдать своего ребенка в школу, они, наверное, сегодня, это сегодняшние такие современные, продвинутые, можно сказать, даже родители, они хотели бы в первую очередь узнать, а какое будет образование в школе, то есть какое дети получают образование. И когда вот ты в течение там, какого-то времени разговариваешь с людьми и с родителями, у которых дети или собираются пойти в школу, или уже учатся, они всегда как бы настроены на успех, на успешность. То есть чтобы дети, соответственно, получив образование, смогли поступить в университеты, в институты, смогли зарабатывать деньги. И ребенок знал цели вот этого образования. То есть ребенок учится для того, чтобы хорошо зарабатывать. Это сегодняшняя такая позиция. Каков смысл образования все-таки в православной гимназии?
Если говорить вот об этой тенденции, что для родителей образование их ребенка — это в первую очередь путь к успеху, то в целом, конечно, нельзя сказать, что это только современного времени, да, современной ситуации проблема. Да, то есть из всех функций, собственно, образования, да, выражаясь языком социологии, в первую очередь всегда для общества и для родителей, как части этого общества, важна экономическая функция. Да, что образование готовит ребенка к будущей профессии. Как бы, и, соответственно, ребенок должен получить такие базовые компетенции, так мы бы сказали, да, что для того, чтобы потом реализовать их уже в профессии, быть успешным. Но, конечно, это очень сужает на самом деле само понятие образования, да, потому что все-таки кроме исполнения вот этой экономической функции, образование всегда несет нагрузку от самого слова «образование», да? То есть формирование человека по образу и подобию Господа. И так было и в классической школе, дореволюционной, да, императорской школе. И история образования, да, разных государств, в том числе России, она всегда пыталась формировать, да, то есть образование всегда пыталось формировать или содействовать формированию собственного образа. В православной школе это, конечно, должно в обязательном порядке выйти все-таки на первый план. Да, то есть если мы говорим вот о нашей концепции воспитания нашей гимназии, мы с этого начинаем. В самых первых, так сказать, строках мы говорим о том, что цель, собственно, образования – это и есть по мере сил, по мере возможностей содействовать как раз формированию, созиданию в ребенке того образа, который в него, собственно, заложен изначально Господа. И, конечно, содержательно, отличия будут именно содержательные, да, но это содержание, вот смотрите, можно посмотреть как бы срез именно, вот опять же, узко, чему учат, да, то есть вот чему учат православные гимназии. И тут мы каких-то существенных отличий от гимназии светской, да, не найдем. То есть вот, да, конечно, у нас есть целый блок предметов так называемого православного компонента. Но это в общем количестве времени, которое выделено ребенку для изучения основ наук, это очень немного. Да? То есть существует такой предмет, как закон Божий, основа православной веры. Вот. Существует для старшеклассников история церкви. Существует церковно-славянский язык. Это я просто перечисляю как бы предметы, да, которые сейчас у нас вот формально входят в перечень православного компонента. То есть у нас есть сейчас уже установленный синодальным отделом патриархии спектр предметов, перечень предметов, которые обязательно должны преподаваться в православной гимназии. Но на самом-то деле ведь отличие все-таки образования в православной школе от образования в светской школе но не совсем в этом. Потому что с тем же успехом ребенок может все эти предметы осваивать просто в воскресной школе. И если мы говорим, что родители почему-то приводят своих детей именно в православную школу, то...
Родители не объясняют, почему?
Не в первую, объясняют, часто объясняют. Так вот, не в первую очередь из-за того, чтобы ребенок здесь какими-то другими предметами был занят, конечно же. То есть здесь в первую очередь все-таки должна быть реализована, концептуально реализована именно ситуация православного воспитания. Через все, то есть все составляющие и все предметы федерального стандарта, и все, что касается режима дня, так скажем, да, все, что касается каких-то норм и установок воспитательных, вот это все должно все-таки работать как раз на то, чтобы вот мы воспринимали себя, учителя, да, и администрация, воспринимали бы себя и родители, как именно людей, которые содействуют, да, созиданию того самого образа, заложенного в каждого ребенка. И в отрыве от православной традиции, от духовной православной традиции, конечно, в России, ну, это практически невозможно. Вот. И поэтому и предметы православного компонента, они у нас, они не сами по себе самоценны, они самоценны вот в этой общей ситуации, в этой общей среде. То есть должна быть создана среда для развития ребенка, для саморазвития, для развития ребенка как в первую очередь существа духовного, вот, как в первую очередь, чтобы в его развитии формировались и реализовывались, реализовывался тот замысел изначальный, как бы, да, Творца, который в него был вложен. Поэтому я думаю, что, конечно, родители, видите, родителей привлекают еще, если вот говорить все-таки на каком-то таком бытовом уровне, собственно, условия. Но ведь условия, созданные в школе, да, это небольшие классы, это особый режим дня с молебном, это, соответственно, литургические службы, да, праздничные, божественной литургии на все праздники церковные. Это все, это же и есть компоненты вот среды. То есть родители, если вот обобщить все ответы, которые родители нам дают на вопрос, почему вы приходите к нам, фактически речь идет именно о том, что их устраивает вот эта среда. Среда воспитательная, среда учебная, да, среда...
И это совершенно правильно.
Ну да, потому что здесь как раз, когда мы говорим о содержании образования, мы, я еще раз повторю, мы не говорим о содержании учебных предметов только лишь, да, потому что в этом смысле, ну, мы учим всему тому же, что и обычные школы, с добавлением, собственно, православного компонента. Но для общества-то, я так понимаю, и родителей, опять же, как представители этого общества, важно-то не это вовсе даже, потому что закону Божьему ребенка можно учить в воскресной школе, а именно формирование вот этой целостной среды, что ребенок находится постоянно на протяжении всего
дня. Это жизнь просто в православной...
Да, находится вот в этой среде, как бы, да, в этой среде, в которой каждый элемент, вот как элемент системы, он на своем месте. И все они вместе содействуют тому, чтобы ребенок развивался именно как духовное существо, да, чтобы в ребенке как раз и выпестовывался вот этот образ изначальный.
Вот у меня такой вопрос. Вот вы сейчас выпустили 11-классников, да? Вот какова их сейчас судьба, как они развиваются, куда они отправились учиться? Это же всегда,
ну,
очень интересно.
Если говорить, вот подход опять же взять, да, что мы нацелены выпускать все-таки успешных людей, они все достаточно успешны. Да, то есть у нас один выпускник поступил в нашу семинарию. Ну, это, насколько я понимаю, уже традиционно, что один, два, иногда чуть больше детей идут в семинарию. Все-таки из православной гимназии, потому что это дети духовенства, вот, и они изначально настроены, чтобы пойти именно в семинарию. Мы очень рады, что все-таки в школе это поддерживается, потому что я знаю, что из некоторых православных школ вообще не идут в семинарии, как ни странно. Вот. А основная масса выпускников – это, конечно, Уральский федеральный университет. Разные совершенно факультеты и специальности, там разброс от экономического факультета до факультета истории, ну, института, теперь они не факультеты, а институты называются. То есть достаточно успешно они сдали единый государственный экзамен. Вот, и дальше их путь, он будет, так скажем, внешне, наверное, похож как бы, да, на траекторию любых выпускников хорошей школы. Вот. Но опять же я скажу, что все-таки, когда мы работаем над формированием среды в гимназии, мы не в последнюю очередь, конечно, думаем о том, как наши дети будут ЕГЭ сдавать, вот, но это только элемент, собственно, да, вот этой образовательной среды, которую мы пытаемся по мере сил строить в гимназии. А ребята приходят, они достаточно тесно привязаны еще к школе. Мы их уже в течение месяца практически всех повидали в гостях у себя. Вот, выпускники 9 класса в полном составе пришли к нам в 10-й. Один молодой человек у нас только ушел в радиоколледж. Ну, это у них традиция в семье, все сыновья учатся в радиоколледже. А так весь 9 класс в полном составе к нам пришел учиться дальше в 10 классе. Вот, и 11-классники, выпустившиеся, тоже они вполне к нам, ну, несколько раз уже вот в течение сентября месяца пришли, повидались на празднике, там, да, на 1 сентября поучаствовали.
Я хотела бы, знаете, такую цитату зачитать, просто она такая очень щемящая, опять же, она принадлежит Ивану Александровичу Ильину, когда вот он говорил о том, что вот в Совете, то есть так он называет, в Совете, не в Советском Союзе, именно в Совете было такое пошлое, как он убеждает, слово «учеба». «Учеба». И вот он говорит, что образование, оно само по себе есть дело, само по себе образование есть дело памяти, смекалки, практических умений, но в отрыве от духа, совести, веры и характера. Образование без воспитания не формирует человека, а разнуздывает и портит его, ибо оно дает в его распоряжение жизненно выгодные возможности, технические умения, которыми он бездуховный, бессовестный, безверный, бесхарактерный и начинает злоупотреблять. Надо раз навсегда установить и признать, что вот как он интересно говорит, надо раз и навсегда установить и признать, что безграмотный, но добросовестный простолюдин есть лучший человек и лучший гражданин, чем бессовестный грамотей, и что формальная образованность, в кавычках, вне веры, чести и совести, создает не национальную культуру, а разврат пошлой цивилизации. Вот и когда я, вот, например, тоже думаю, и родители вот, думают об образовании, конечно же, мы должны помнить о том, что в какой стране мы живем, да, и как важно, наверное, человеку еще и быть встроенным вот как бы в наши вот эти российские ценности, правда? Как вы считаете?
Ну, в этом смысле развитие российского образования последних лет, да, оно все-таки двигается в сторону правильную, да, не вот если взять слова же Ильина, то если мы говорим о российском образовании, мы видим, что даже в формальном, так скажем, вот слое, да, в тех документах, которые принимаются, там везде возникает именно идея неразрывности процессов обучения и воспитания. Да, то есть если мы сейчас посмотрим на наши новые федеральные государственные образовательные стандарты, то основным требованием к учителю, да, основным требованием к выпускнику становится как раз формирование не только узкопредметных учебных знаний, умений и навыков, но формирование личностных качеств, формирование определенных понятий, нравственных понятий. Это прописано в документе. То есть в этом смысле российское образование, ну так у нас хорошим тоном, в общем, является ругать наше российское образование. Но все-таки, если мы посмотрим вот интенцию, куда направлено, да, то здесь можно зафиксировать, что движение-то идет в этом же направлении, что осознается на государственном уровне, что обучение предмету не может быть вне воспитания человека, вне воспитания определенных нравственных качеств. Ну, другое дело, что, конечно, в светском образовании всегда упор делается на некоторые абстрактные общечеловеческие ценности, воспитание как бы, да, некоторых абстрактных общечеловеческих ценностей, под которыми очень трудно, собственно говоря, уловить, а что же именно имеется в виду, потому что под понятие демократические, гуманистические, общечеловеческие ценности очень много, это широкий спектр, как бы, да, попадает. Вот. И все-таки здесь мы вот находимся, наверное, в такой наиболее правильной точке, как бы, да, вот православная гимназия. Нам ничего не нужно здесь выдумывать, да, то есть мы говорим, что мы формируем? Мы воспитываем в ребенке, в ученике и вообще в человеке тех уже, так сказать, установившиеся, да, христианские нравственные понятия и нормы. Вот. И это гораздо прочнее фундамент, чем если мы в основу нравственности берем, принимаем, как бы, и начинаем формировать какие-то очень абстрактные, очень размытые, да, общечеловеческие ценности. Конечно, они существуют. Понятно, что, да, есть некоторые понятия. Но конкретно что под этим подразумевается? Здесь очень широкий спектр таких интерпретаций возможен. И когда мы говорим все-таки о фундаменте нравственном, это очень важно, да, вот какие понятия, какие нормы закладываются в этот нравственный фундамент у ребенка. Поэтому чем прочнее, чем вот яснее и отчетливее, да, эти нормы, так скажем, тем, опять же, устойчивее будет ребенок в жизни в дальнейшем. И ничего прочнее православных, да, христианских нравственных норм и ценностей, наверное, помыслить невозможно. Поэтому в этом смысле наши дети, конечно, должны выигрывать по сравнению с их сверстниками, которые учатся в светской школе. Потому что там ведь часто проблемы нравственные, они как раз оттуда и возникают, что ребенок не понимает, у него нет образца, он не понимает, собственно, вот в точности и в ясности своей детской, что такое хорошо, что такое плохо. В православной школе как раз здесь все ясно, да, то есть тут никаких двусмысленностей быть не может. И чем вот отчетливее, и чем, опять же, яснее вот эта система базовых норм, тем на самом-то деле легче, да, и успешнее развивается ребенок. Вот это родителями в полной мере ощущается, потому что у нас есть дети, например, из семей совершенно, ну, так скажем, слегка воцерковленных, да, конечно, все дети крещенные, но вот степень воцерковленности, она у нас очень разная все-таки у наших родителей. Много семей.
Ну, сейчас вообще пришли вот первоклассники, очень современные родители.
А при этом вы заметили, что все эти первоклассники с первого же молебна прекрасно читают все молитвы, не без запинки абсолютно. Это очень из воцерковленных семей дети пришли. Наоборот, вот нынешний первый класс, это все практически дети, которые принесли нам рекомендацию из прихода.
То есть вот тогда мы, когда, конечно, с вами встречались, конечно, вот вы говорили об этом, что сейчас будут приниматься, да, такие, да, дети.
И в этом смысле это как раз показательный класс.
По благословению прихода.
Да, они практически все, то есть это там, ну, есть семья, они недавно переехали, допустим, у них еще здесь нет вот батюшки, к которому они постоянно ходят, как бы, да, но они вот нас убедили, что в течение первого полугодия они, собственно говоря, потому что они переехали с другой стороны, там ходили в храм, регулярно ходили. А здесь еще вот такого духовника у семьи, как бы, естественно, это не так быстро. Но они нас заверили, что в течение первого полугодия они это сделают. Ну, я-то просто к тому, что даже почему к нам приходят дети из семей, которые, ну, так скажем, нерегулярно ходят в храм, да, мягко сказать, или, ну, так вот, что они, в общем, их степень воцерковленности, конечно, некоторые сомнительны. Почему? Да потому что родители очень хорошо и точно чувствуют вот эту здоровую основу образовательной системы, которая здесь присутствует.
Это правильно.
И за это они готовы, собственно, и в храм ходить начинать.
Потому что это вот интересный вопрос, почему все-таки приводят родители. Я вот заканчивали детский сад, и всегда, когда с родителями встречаемся, все начинают расспрашивать, а в какой вы в школе, а какой школе. И сейчас, проходя мимо православной гимназии на Тверитина 20, директором которого являетесь, вот, ну, невозможно на школу не смотреть. Вот согласитесь, сейчас там выросла эта детская площадка, и все смотрят, мне кажется, уже с каким-то таким с какими-то завидками, с завидным чувством, я вам скажу. Во-первых, школа красивая, она чистенькая, она вся аккуратненькая. Теперь появляется эта детская площадка, ну хочется просто туда, вот хочется, это же невозможно, я вот даже со стороны себя так абстрактно, вот как бы так чувствую, но очень-очень привлекательная школа, конечно. Екатерина Васильевна, вопрос у меня вот следующим будет, и этот вопрос, он как бы является отражением таких чаяний, таких печалований, даже я бы такое слово употребила, печалование о том, что православная гимназия Свято-Тихоновская, она также встраивается вот в эту систему сетевого города, и что будут электронные дневники, и что будут вот эти коды. И очень, я знаю, часть родителей, которые очень переживают по этому поводу, очень не хотелось бы им этого. Они скромничают, они, может быть, не дают о себе знать, но им не хотелось бы. Им очень этого бы не хотелось.
Ну, наверное, вот как я здесь вы бы ответили на этот вопрос? Родителей, потому что, во-первых,
хочется хороших традиций, которые были в советской школе, здесь, дневников, да. Всего вот этого хочется, чтобы было сохранено. Мы не хотим говорят они, в глобальный процесс участвовать в этих процессах глобализации.
Ну, во-первых, мы в них и не собираемся участвовать.
Здесь это тоже очень важно.
Некоторые все-таки, видимо, есть недопонимание. Мы не встраиваемся в систему сетевого города. У нас даже и возможности такой нет встроиться в систему сетевого города. Электронный дневник, который предполагается, что вот все-таки со второй четверти он у нас появится, это электронный дневник локальный, только на нашу школу рассчитанный. То есть это система, установленная на наш сервер, в который можно будет заходить как бы с внешних ресурсов. Это во-первых. Во-вторых, ни о каком обязательном включении ребенка в эту систему речь не идет. Ну, например, для учеников начальной школы. В целом мы не предполагаем, что родители и учителя начальной школы в эту систему будут включены. Вот. То есть в большей степени это NetSchool, так скажем, да, программа, которая будет установлена на наш сервер. Она рассчитана на старшеклассников, учеников основной школы. И там, насколько я знаю, родители очень за эту систему. Потому что одно дело проконтролировать ребенка в третьем, втором, в первом тем более, да, даже в четвертом классе. И другое дело, например, в восьмом, когда все-таки предметов много, родители заняты. То есть на самом деле функция вот этого дневника, она очень-очень узкая. Она очень узкая.
Электронного, да, вы имеете в виду,
да, сейчас. А точнее, это даже не электронный дневник, а электронный журнал. Это электронный журнал. Система это называется электронного журнала. И ее функция, она очень узкая. Это как бы фактически возможность родителя в режиме онлайн отслеживать оценки ребенка и ничего более. То есть речь идет просто только лишь. Это вот вы поймите, из всего, так скажем, образовательного пространства, да, из всех отношений образовательных. То есть речь не идет о том, что ребенок вот превращается в некую матрицу такую, как бы, да, где все его отношения, они вот отражены в электронном дневнике. Совсем нет. То есть это просто инструмент.
Он скрывает свои оценки от родителей, да?
Нет, сейчас существует система информирования, да, родителей об оценках. Это система листов успеваемости. То есть в каждый класс всю неделю ведет лист успеваемости, где вся успеваемость каждого ребенка, да, с 5 по 11 класс, она отражена. Вся успеваемость, вся текущая успеваемость. Потому что, допустим, школьный журнал, классный журнал, он не отражает полной картины. Потому что ведь есть, например, оценки за домашнее задание, которые не выставляются в журнал. Есть, например, дисциплинарные двойки за невыполненное домашнее задание, которые тоже не выставляются в классный журнал. И вот полную картину родитель может получить, получив в пятницу, так скажем, да, лист успеваемости.
Очень жалко учителя. Это же у него удваивается, утраивается работа,
нет,
получается, если по каждому ребенку он должен,
нет,
такую картину,
вот, поверьте,
давать.
Совершенно нет. Здесь вот совершенно для учителя это такой же инструмент. То есть дети просто кладут перед уроком, класс пришел на урок математики, да, классный журнал положили на стол и лист успеваемости. Учитель вызвал Петю, Васю, да, Машу к доске, поставил 3 пятерки, Соответственно, он эти три печати, если этот ответ должен быть оценен в классном журнале, он выставляет эти оценки в классный журнал. Но ведь часто за такое задание нельзя поставить оценку в журнал. Но ребенку в дневник можно. Вот эти оценки выставляются в лист успеваемости. То есть в этом смысле никакой дополнительной работы учителю. Более того, наоборот, учителя говорят, что у них отпала необходимость вести свои личные всякие записи, которыми обычно они там вот обрастали, да, потому что всегда можно подойти к завучу, взять лист успеваемости, допустим, за прошлый месяц, за такую-то неделю, и восстановить, что там было у ребенка. То есть система просто отслеживания, она очень узкая, и пугаться ее тут как бы я не вижу совершенно повода, да, как бы для какого-то испуга, потому что это всего лишь один из маленьких инструментов, который никоим образом не разрушает всей системы как бы, да, образовательных отношений между учителем, учеником и родителями. Существует, продолжает существовать дневник, так скажем, да, учащегося, обычный дневник, в котором все пожелания, всю информацию учитель точно так же фиксирует и вписывает. Другое дело, что при современной занятости родителей мы часто, например, видим, что а дневник-то не смотрят, совсем не смотрят, как бы, да, не то, что там раз в неделю, даже и раз в месяц бывает не смотрят, да. Но это норма, как бы, это понятно, что родители заняты. В этом-то смысле как раз электронный дневник, ну, это, как сказать, еще один такой вот костыль, который как бы вот необходим, да, вот в этой современной ситуации. Ни о каких кодах и глобализации здесь речь не идет в принципе, потому что я еще раз говорю, что мы и не можем встроиться в это образовательное пространство города. Вот тот самый сетевой город, как бы, да, который существует во всех муниципальных и государственных школах, он для нас закрыт. Это как бы этот вопрос, и мы его, в общем, даже и особо, ну, и не обсуждали. Вот. А эта система именно локальная, система, которая просто дает возможность родителю более оперативно реагировать на какие-то, так скажем, отклонения. В первую очередь просто речь идет здесь, конечно, о том, что то есть у родителей часто возникает вот эта стенка между школой и ими. Родитель, да, даже и не очень взрослого ученика, но уж тем более взрослого ученика, там, восьмиклассника, например, да, он не может ежедневно приходить в школу и обходить всех учителей. Он получает какую-то информацию от ребенка, но ребенок часто адекватно и отразить-то не может. Ему кажется, все в порядке. Все в порядке. Причем искренне кажется, не то, что он там обманывает или скрывает что-то. Да? То есть ему часто кажется действительно искренне, что да, все в порядке у него. И только учитель видит, что вот, да, Петя мог бы учиться на одни пятерки, а учится с троечки на четверочку. И как здесь возможность? Раз в месяц бывает родительское собрание. Да, конечно, можно сказать папе на собрании, да, но если папа занят на работе, так скажем, с утра до вечера, да, то у него фактической возможности это отследить нет. Вот для такого папы и нужен электронный журнал, и не более того. Ну и я еще раз повторю, что в целом на учеников начальной школы мы, в общем-то, особо и не рассчитываем, уж тем более, конечно, мы не будем это делать ни в коем случае как обязательно. Нет и нет. Просто родители не получают этот пароль, и все. И продолжает как бы ребенок ходить в школу без записи в электронный дневник.
Эту тему воспитания, образования, наказания в наших эфирах мы достаточно часто озвучиваем. И вот такая некоторая схема сразу встает в голове, когда на первом месте Господь, на втором месте семья и нравственность, и только на третьем месте образование. И тем не менее, вот в вашей школе, я хочу сказать, что дети, они постоянно видят какие-то выставки, да, что это вот как в этом году у нас год тысячелетия Афона, в школе прекрасные висят вот эти, я даже не знаю, как они называются, растяжки, да, про Афон огромные. И кто побывал в школе, ну, а опять же, хочу сказать, что оторваться невозможно. И фотографии, и с литургии дети, это все прекрасно. Детские рисунки, это как раз вот та среда, которая действительно, она формирует ребенка. Уже в заключении тогда нашей сегодняшней программы, Екатерина Васильевна, самые, наверное, такие главные слова, вот скажите тогда, каково кредо школы? Чем она отличается от других школ?
Конечно, это громко. кредо, да, то есть я тут вот не возьмусь все-таки.
Такое вот, современное слово.
Да. Если говорить о некоторой такой сверхзадаче и сверхцели, то это все-таки мы должны, воспитывая ребенка в православной традиции, да, в единстве с Господом, смотреть в будущее. То есть вот сохранять, приумножать эти традиции и иметь в виду именно то будущее, которым, собственно, наши дети являются.
Ну, спасибо вам большое, Екатерина Васильевна. До новых встреч в эфире. Вот, и вам Божьей помощи, конечно, и прекрасной Покровской ярмарки, которая вас ожидает. Это будет столько радости у детей, и просто это очень красивое мероприятие.
Надеемся, что будет не хуже, чем в прошлом году.
Да.
Спасибо.
Спаси Господь, дорогие наши слушатели. Это была программа «Гость в студии». Сегодня в ней принимала участие директор Свято-Семеновской православной гимназии города Екатеринбурга, которая находится на улице Тверитина, 20, Екатерина Васильевна Конарева. Мы продолжаем наши передачи.